«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Программа «Особое мнение». Сегодня со своим особым мнением главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Дмитрий, здравствуйте. Я сразу говорю, что идет видеотрансляция на сайте echo.msk.ru. Меня зовут Ирина Воробьева. Ну что ж, давайте начнем. И начнем мы с, собственно, новости, которая будет у нас главной, и где-то она идет главной, о том, что сегодня отмечается 130-летний юбилей со дня рождения Сталина. И знаете, вопрос у меня такой. Меня, как человека молодого, я молодой человек, и мне очень трудно это все понять. Как вы считаете, почему в нашей стране еще так много людей все еще любят Сталина?
Вы знаете, наш красноярский собственный корреспондент «Новой газеты» Алеша Тарасов однажды, когда мы с ним были на Игарке и с его другом Заряновым в экспедиции, мы нашли стройку 511-513, вот эта сталинская дорога по Северному полярному кругу. Угу. Там один бизнесмен решил восстановить пару лет назад огромную статую Сталина на постаменте, который сохранился в деревне Курейка, где тот отбывал ссылку. Привез на барже там, 3 или 4, не помню, там, скольки метровую эту фигуру, туда установил. Глава Туруханского края, замечательная женщина, приехала туда на тракторе за несколько сот километров, сбросила эту статую и написала: «Сталина без моего разрешения не восстанавливать».
Смелая женщина.
Да. А я у Лёши спросил: Лёша, с чем связано? У вас же Зэковский край, здесь сколько народу полегло, на этой стройке ужасной, где женщина для того, чтобы... Я говорил как-то об этом на эхе, для того, чтобы как-то от этих страшных работ просто выжить. И мужчины пузырьки со спермой перебрасывали с тем, чтобы они пытались искусственно себя оплодотворить, потому что иначе не выживали. Там невозможно, там сейчас невозможно ходить. Вот мы ходили по всем этим местам, там такую пулю крупнокалиберного пулемета, такие какие-то специальные стальные мухи, которые там штормовку насквозь прокусывают. Это там условия дикие, дорога никому не пригодилась, вся она вымощена костями. И тогда Тарасов мне сказал одну фразу. И я готов эту фразу очень ко многим адресовать из тех, кто сейчас стоит на стороне человека, который миллионы расстрелял, убил, замучил. Он сказал: в наших краях зэки умирали, а вахра давала крепкое потомство. Вот это, конечно, уверен, это такие потомки вахры, они никак не за страну. Как же можно так не любить людей, которые вместе с ними могли сейчас жить, у которых могло появиться целое поколение, которые страшно сгинули в пыточной тюрьме Сухановка. Ну, Сталина оправдали, но следующим давайте оправдаем Берию, потом Ягоду. Давайте Берию оправдаем и как насильника. Да, он насиловал многих девушек, но он же помогал строить атомную бомбу. Я сегодня прочитал Яна Рачинского в «Новой газете», который сказал, что это нетрадиционная общественная ориентация, ненависть к людям и любовь к государству.
Ну, кстати, о публикациях в «Новой газете». Я вот смотрела ваш номер сегодняшний, и там достаточно много про Сталина, и, в частности, о метро, о метростроицах, которые погибли. Да. Вот мне стало очень интересно вот это сравнение, что... Вообще, вот расскажите мне, вот да, ваша публикация в вашей газете о метростроицах и о господине Гаеве, который сейчас заведует этим метро и восстанавливает там так или иначе имя Сталина.
Я не был на станции метро «Курская», я не очевидец того, что там настроено. Я могу сказать, что действительно в первом списке, если я не ошибаюсь, под номером 204 был первый начальник метростроя, с которого все это началось. Я думаю, что Гаев, как человек креативный, непременно должен подумать о том, чтобы на той же станции или на другой, которая была первым, рядом установить, что здесь жил, работал, копал эти первые туннели, человек по фамилии, если не ошибаюсь, Петровский, который был первым начальником метростроя, который был расстрелян в тот же день, когда на Никольской 23 Ульрих вынес ему смертный приговор, а также проходчиком, первый список был 44 человека, проходчиком, инженером, десятником, бригадиром. Вот их тоже, значит, расстреляли. Почему-то их кости остались там, под тоннелями. А значит, Сталин там воссиял. Еще раз говорю, такая безумная, патологическая, мазохистская любовь к государству и ненависть к людям, с которыми... К, ненависть к народу. Вот я скажу вам так. Тот, кто так воспевает Сталин, тот ненавидит свой народ, ненавидит его лютой ненавистью.
Ну хорошо, а если говорить о тех, кто ненавидит Сталина, и которые, вот там, люди, которые говорят, что он убийца и так далее, почему люди в нашей стране, эксперты, политики, журналисты, историки, не могут перевернуть эту страницу? Вот почему?
Вы знаете, потому что она не написана. Вот у нас в стране есть в Магадане тот монумент, который сделал Эрнст Неизвестный, о котором не так давно упомянул президент Медведев. Но уже 2 года мы не можем вместе с Неизвестным, я был у Эрнста Неизвестного совсем несколько дней назад в гостях, скажу вам, как когда-то Естремджемский про Ельцина, ручище у него крепкое, у него готов макет памятника, он уже отлит, значит, в масштабе, в бронзе, это потрясающий памятник. Памятник перевернутым, перемолотым человеческим телам, перед которым должна стоять фигура, очень напоминающая Анну Андреевну Ахматову в период написания «Реквиема». Но ничего у нас не может сдвинуться с места. Хватает у нас денег на все, кроме как на то, чтобы построить монумент и мемориал. Неизвестный даже говорит мне, что я сейчас ничем не могу заниматься, так моя голова занята только этим. Я думаю, даже, может быть, мы вместе с Эхом объявим подписку на этот памятник. Мы должны сделать такой силы, эмоциональной и аналитической, если хотите, силы, мемориал, чтобы люди туда входили одними, а выходили другими. Как, например, в музеях Берлина, как в музее Яд Вишем, или в музее Холокоста в Вашингтоне, или Яд Вишем.
Вы же понимаете, что туда пойдут люди, которые, в общем, так все понимают?
Я понимаю, что вчера в программе НТВ, которая несколько поразила меня тем, что, видимо, инфотеймент не может нормально анализировать историю, хотя там были уважаемые мной лица НТВшников, и Хрекова, и Парфенова, и Лобкова, и Кондратьев, не помню кого еще. В жанре инфотеймент это не рассматривается. Посмотрите, что происходит. Государственная дума в лице Андрея Исаева, видного единоросса, отказалась принести извинения тем, кто отсидел в лагерях. Отказалась. Боялись, что, видимо, моральный ущерб будет требовать. Табуретку, которая была разрушена при захвате, да, готовы признать, что она была разрушена, но не платить за нее. А вот просто извиниться перед этими людьми? Нет. Государственная дума России отказалась. А почему отказалась? А потому что государство всегда право. Вот оно право с Магнитским. Слава богу, там Медведев ситуацию переломил. Первые тюремщики, первая партия тюремщиков, значит, отправилась не по этапу, но хотя бы они кого-то не закарают. Но вот государство всегда право. Это идеология учебников Филиппова. Это постоянная идеология, когда мы пишем в нашей стране не историю людей, не историю их характеров, не историю их поколений. Мы их не знаем по лицам. Мы пишем только историю там, подвигов и историю государства. Вот... Уверен, что с этим связано. А нам нужно и вместе с «Эхом Москвы», и с крупным бизнесом обязательно построить такой мемориал. Умер Александр Николаевич Яковлев, ушел в отставку Михаил Горбачев. И что мы видим? Мы видим, что процесс реабилитации прекращен. Чрево Лубянки, которое вскрылось и показало нам, как арестовали молодых студентов, 19-летних гиковцев, например, дело Фрида Думского и компании знаменитых наших сценаристов за то, что они готовили покушение на Сталина из квартиры на Кутузовском. Правда, потом выяснилось, что окна выходили не на трассу, а во двор. И таких дел их сотни тысяч. И это опять все закрыто. Мы ведь вчера, когда была эта программа НТВ, не смотрю я русский телевизор, но вчера случайно включил, воскресенье было.
Вот вам везет.
Да.
Прям вот спасибо. В точку прям везет вам.
Спасибо, Воробьев. Вот спорят, Сталин писал указ, по которому 12-летних детей можно расстреливать и преследовать по всему уголовному закону или нет. Вот они спорят, было, не было. Да вот я документ принес. Вот тут, номер 109, постановление ЦИК и СНК СССР о мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних.
Скажите,
в целях быстрейшей ликвидации, это прямо вот у меня выпечатка оттуда. Это была, сначала была записка Калинина, потом она была подписана Молотов, завизирована Сталином.
Все это было, покажите,
все это было 8 апреля 1935 года, цитирую, несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста. Еще раз читаю, несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, то есть пятиклассников. Уличенных в совершении, причинении, повреждении, увечии, попытках убийства привлекать к уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания. Позднее сюда прибавился шпионаж, позднее сюда прибавилась антисоветская агитация. То есть все меры. Это означает, если кому-то еще и неизвестно, это и расстрел. Это и расстрел. Чего тут было спорить-то? И говорит, да, нет, да, нет.
Откуда у вас вот эта бумага?
А вы знаете, мы с мемориалом выпускаем эту самую нашу вкладку «Правда ГУЛАГа», как такую лагерную многотиражку, вложенную, она черно-белая всегда, вложенная в газету. И мы, естественно, за всем этим следим. Я уже договорю, когда вчера в этой же программе «Выживший из ума историк» говорит о том, что непременно будет установлен памятник Сталину, когда умрут все жертвы и члены их семей, вот после этого можно будет установить, ну, тогда надо подождать, пока умрут все, кто помнит Гитлера, Пол Пота, и тогда мы всем злодеям поставим памятник, когда умрут все, кто помнит о жертвах. Ну, это, конечно... Это, конечно, клиника неврозов. Клиника неврозов – это в районе Донской улицы. Если кому-то туда, конечно, надо обращаться.
Закрывая тему о Сталине, знаете, вот у нас на Эхе в блоге Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», написал, что он предлагает внести в закон о политических партиях категорический запрет на пропаганду нацизма и сталинизма, а также объявить 21 декабря днем памяти жертв геноцида народов России. Вот вы бы поддержали Митрохина в этом?
Я, наверное, поддержал бы. Но ведь для того, чтобы это же должно быть для всего народа. Это означает, что элита должна выработать, в конце концов, свою точку зрения. Она должна быть умной и доказательной. Это не та элита, которая сидит в Совете Федерации, как в СИЗО, а та, которая там кровью и потом вырабатывает важнейшие идеи, изучает собственную историю и предъявляет ее. Я абсолютно уверен, что мемориал, который должен быть здесь, в Москве, есть для этого земля, он должен быть построен. И туда должны приходить люди, и школьники должны приходить. И тыкать кнопкой в компьютер, и то, что сейчас делают у себя мемориалы Рогинский, и там должны возникать истории их семьи, и как она пострадала, и там должны быть гиды по разным городам, и по Литейному, которому у нас сейчас называются полугламурные сериалы, где менты до сих пор на Волгах ездят, что там было на этом Литейном, и как оно сглотнуло обратно в себя всю память про то, что происходило в тех камерах и казематах, или обязательно там должны быть огромные фрагменты Сухановской тюрьмы, это была самая страшная тюрьма в истории человечества, там были первые пыточные камеры, там Ягода, Абакумов лично пытали, лично, причем была инструкция, и она приводится в тех материалах, которые мы напечатали, напечатал замечательный исследователь Головкова, перед смертью должны были до смерти пытать. Было два специальных подручных Абакумова, которые забивали людей до вытекания глаз, и только после этого их расстреливали. Поскольку нужно было вот так вот устрашать, чтобы глухой звук про Сухановку всюду шел. У Солженицына цитата приводится: «Не будешь говорить на Лубянке, отправишься в матросскую тишину, потом в Бутырку, а потом в Сухановку». Это был как последний круг ада. Там специальные пыточные камеры, оборудованные по последнему слову техники. Там людей, причем в основном это были военачальники, артисты, инженеры, крупные строители, им в первые дни заключения приносили еду из дома архитекторов, которые там рядышком. Но одну порцию делили на 12, чтобы они чувствовали вкус той пищи, которую ели на воле, но она бы была тоже разновидностью кары. Я могу сказать, что многих из тех, кого расстреляли в Сухановке, Ягода, Ежов, хоронили рядом со своими дачами. То есть у этих людей... Да. И в районе Бутовского полигона.
Как же они там жили-то?
Это, понимаете, видимо, вот в этом у них была гордость. И вот на этих костях построили то государство, которое нас сейчас заставляет, пытается заставить гордиться. Ну как можно гордиться чужой смертью?
Дмитрий Муратов и его особое мнение. Я напомню, давайте мы перейдем к другим темам. Все-таки большую часть программы мы действительно посвятили Сталину. Давайте поговорим про «Яблоко», раз уж начали говорить про Митрохина. Смотрите, очередной съезд «Яблоко» был, и, значит, там было принято, ну, очень действительно знаковое решение. Члены партии «Яблоко» не могут состоять в движениях с политической платформой. Да, уже много комментариев есть по этому поводу. Вот вам не кажется, что «Яблоко» стало какой-то недемократической партии?
Вы знаете, я субъективно хорошо, несмотря на огромное количество претензий и вопросов, которые накоплены у меня, традиционно отношусь к «Яблоку». Отказываться от своих субъективных предпочтений не стану. При этом я хочу заметить, что мой товарищ Илья Яшин, с одной стороны, со своими соратниками постоянно жесточайшим образом критикует «Яблоко», с другой стороны, стремится в нем остаться. Я тут недавно прочитал плутовской роман, значит, рубежа 17-18 веков. Там один персонаж, Блэс, говорит: «Буду на глазах у всех есть дерьмо, но так, чтобы все видели, как мне горько». Мне кажется, не лучший способ. Сереже Митрохину могу искренне посоветовать принять Илью Яшина в «Яблоко». Ничего Илья Яшин там уже не развалит. Нужно ли, чтобы там были какие-то люди с общественным движением или нет? Ну, давайте будем считать это их, значит, внутрипартийным вопросом. Вмешиваться сюда не считаю возможным.
И знаете, что хотела, вот раз уж про «Яблоко» начали говорить, поскольку это самая, ну, старейшая демократическая партия в нашей стране, перенесемся в 90-е годы, и в то, что произошло на прошлой неделе, когда умер Егор Тимурович Гайдар, хотела спросить именно про Государственную Думу, о которой мы с вами уже сегодня говорили, о том, что они отказались почтить память Егора Гайдара, и господин Морозов сказал, что иначе была бы провокация. Вот... Некоторые считают, что это трусость, кто-то говорит, что это низость. Как вы оцениваете поступок депутатов, которые проработали с Гайдаром в Думе какое-то количество времени?
Ну, сначала про «Яблоко» как про старейшую партию. Я уверен, что во многом критика «Яблока», как и критика там «Новой газеты», «Эхо Москвы», различных других общественных партий и движений, она обоснована, поскольку это публичные, это публичные бренды. С другой стороны, многие очень люди, придерживающиеся либеральных взглядов, очень бы хотели, чтобы «Яблоко» из своей лодки вылезло, освободило лодку им, поскольку эту лодку легче зарегистрировать, ну, когда идут выборы. И во многом проблема вот этой бадьи, этой борьбы, иногда, ну, просто страшно суетной, что, с одной стороны, то, что касалось, значит, выборов в Госдуму, когда срочно подали в суд на Хованскую, или все вот эти постоянные наезды, значит, на «Яблоко», они связаны с тем, что за 10 лет уважаемые мною члены оппозиции, они объединялись только с помощью размежевания и за 10 лет не сумели создать единого кандидата в президенты Российской Федерации.
То есть альтернатива.
Да. Когда не создана альтернатива, когда нету вот этого единственного возможного успеха, все начинают выяснять отношения, но уже, к сожалению, они становятся никому не интересны. И остается только один вариант. Кто не смотрел фильм «Берег утопии» по пьесе Стопарда в Российском академическом молодежном театре, там споры Герцена с Огаревым и с народовольцами. Как теперь делать реформы, раз нет единого кандидата? Там об этом весь разговор идет о русской эмиграции 19 века. Пером, то есть сверху, или топором, то есть снизу. Вот нам альтернативу оппозиция не создала. Есть теперь только, по-моему, одна альтернатива. Если не топором, то пером, то есть просвещением там действующего президента. Я других вариантов не вижу. То, что касается Думы, я с огромным неуважением, кроме трех людей в этой Государственной Думе, отношусь к этой Государственной Думе. Это люди упакованные, богатые, это лоббисты. Если бы вы посмотрели, какое количество от коммуниста Илюхина, который защищал хабаровского вора в законе своими запросами, до, значит, людей, которые лоббировали интересы, до маргаринового короля страны, значит, Володина, до эти люди, у них самый богатый в Москве, один из самых богатых в Москве, в Думе открыт меховых салонов. Никакого отношения к демократии, к парламентаризму они, безусловно, не имеют. Если председатель Думы Грызлов патентует вместе с абсолютным шарлатаном, который изобрел еще и вечный двигатель, Петриком, значит, свой фильтр для воды, который у нас в каждом подъезде будут устанавливать, о чем «Новая газета» там первая рассказала. Да, это бизнесмены. И это бизнесмены, которые, чтобы не мешали их бизнесу, штампуют важные законы. И хорошо, что они не стали почтить память Гайдара. Кто вообще они такие, чтобы почтить память Гайдара? Я понимаю, они часто полемизировали с Горбачевым. Горбачев по телефону мне говорит: значительный человек, серьезный человек, бескорыстный человек, говорит Горбачев. Явлинский, который предлагал совсем другие пути развития. Явлинский высказался самым определенным образом. Да, они политические противники, но честные люди, пускай почтут память Гайдара. А тут, с одной стороны, значит, эти, для которых парламент не место для дискуссий, хорошо, что они встали, и не надо их за это осуждать. Потому что, я думаю, Егор Тимурович перевернулся бы, если бы увидел, как эти кувшини, цитирую Салтыкова-Щедрина, кувшини рыла и еху, про которых там говорил Шендерович, стали почтить с мохнатыми, или, как писал Шевчук, волосатыми глазами, люди с волосатыми глазами почтить его память. Не надо этого делать. Им этого, значит, делать действительно не надо. Они того недостойны. Другое дело, вот меня напрягло, что... Меня напрягло, что многие бывшие соратники Гайдара, которые сейчас ходят в памперсах, боятся высказать любую свою политическую позицию, но когда-то, тогда, много лет назад, стояли рядом с ним. Я не Немцова, с Чубайсом сейчас.
Ну вот я хотел спросить, кого
ввиду...
вы имеете
в виду? Нет. Я имею в виду тех, кто занимается большим успешным бизнесом, поглощает Чичваркина, значит, устраивает множество заказных уголовных дел. И вот эти люди вдруг заговорили в превосходных тонах о Гайдаре. Хотя практика их личной жизни целиком отвергает гайдаровское харизму, бескорыстие и безусловную там влюбленность в демократические принципы. Эти люди стали намного богаче своих избирателей, и благодаря их практике, а не Гайдара, народ боится свободы, а слово «демократия» стало уделом богатых и ругательством для бедных. Вот им бы я тоже не очень советовал писать некрологи и подписывать под ними свою фамилию их Паркерами. Они тоже не бог весть как этого достойны, прямо скажем. Не надо приватизировать этим людям, которые сейчас поддерживают с помощью лизинга, это слово для них, безусловно, глагол, значит, все действия, значит, партии и правительства, вот не надо им тоже на жирных щеках играть желваками при похоронах Егора Тимуровича.
Особое мнение Дмитрия Муратова, действительно особое мнение, и мы продолжим через несколько минут, и я скажу нашим слушателям, что мы начнем с вопросов, которые прислали на сайт echo.msk.ru, и на номер +7 985 970 45 45 будем мучить Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты», вашими вопросами. Особое мнение, вернемся через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», в программе «Особое мнение». Мы начинаем с вас вопросов наших слушателей. Преподаватели из Казани спрашивают: «Уважаемый господин Муратов, когда же вы, наконец, издадите тюремные дневники Сергея Магнитского отдельной книгой? Есть такие планы?»
Вы знаете, спасибо за предложение. Спасибо, что сказали. Считаю, что история важнейшая. Считаю, что мы опоздали, и нам надо очень серьезно каяться о том, что они у нас какое-то время пролежали, и вот и все-таки вот это настигло смерть Магнитского. С другой стороны, это важнейшая вещь, поскольку своей смертью даже Магнитский, мне кажется, спас очень многих людей. Была абсолютно адекватная реакция президента, когда часть людей ушла. Я думаю, что российский бизнес должен Магнитскому поставить памятник. Это должно быть... Смотрите, сотни людей сейчас подписываются под письмом Яны Яковлевой, которое мы попросили ее написать, и мы его напечатали. Его по разным сайтам оно разошлось. Предприниматели, инженеры, бизнесмены. Люди перестали этого терпеть. Груздев в Государственной Думе, надо отдать должное, внес закон о том, что отменяется уголовное преследование человека, если он заплатил налоги и пени. Грызлов его в этом поддержал. Надо быть объективным. Это тоже произошло. Я думаю, что Коновалов и Реймер должны уже понять, в каких складах лежат у них эти самые браслеты для того, чтобы следить за человеком. Объявили о том, что будет смягчено наказание и будут все-таки в большей степени поселения.
Но вы считаете, что это все последствия?
Я абсолютно уверен, что это последствия смерти Магнитского, которая всколыхнула общественное мнение. Сейчас власть находится в таком периоде своего развития, когда оно на общественное мнение реагирует. Вот оно сейчас на него реагирует. Это нельзя не заметить. Это ровно так и происходит. Нельзя отворачиваться от того, что власть реагирует на наше мнение. Вот я очень надеюсь, что вот в рамках этой амнистии капитала, амнистии людей, не только бизнесменов, которые сидят, что называется, за сталинский колосок по-прежнему, или за менее тяжкие преступления, принцип гуманизации наказание последует. Спасибо за идею с Магнитским. Я обязательно обсужу ее с редколлегией буквально завтра.
Знаете, что хотел спросить? Как раз вот вы говорите, что смерть Магнитского, она повлекла за собой такие последствия. У вас в газете сегодня одной из главных тем стоит тема о том, что мы начинаем задумываться о том, как устроена наша жизнь только после того, как происходит очередная катастрофа. Это что? Бич нашей страны, что мы начинаем говорить о том, что пожарный инспектор берет взятки, о том, что вот технически там на Саяно-Шушенской ГЭС было устроено так и так. Это что, Россия просто такая или это везде так?
Я абсолютно уверен, что главной отраслью, кто-то сказал, по-моему, Юрий Латынин сказал, что долгие годы главной отраслью промышленности в Российской Федерации являлось телевидение. Оно показывало картинку, которая всем показывала, что все хорошо. И только когда, например, под Балагим случилась трагедия с Невским экспрессом, мы увидели внутренности районных больниц. Когда случилось страшное в Хромой лошади в Перми, мы вдруг увидели и услышали, и мы печатали много про это и опрашивали свидетелей, что, оказывается, при всей этой, значит, индустриальной гламуризации страны, оказывается, нету бинтов для перевязки ожогов. Когда рядом с нами, прямо по соседству, мы Потаповский 3, значит, это сгорел дом Потаповский 6, три ночи назад. Ну вот мы открыли у себя такой эвакопункт, ну сами, потому что дети с родителями стоят на улицах, мы кого-то, кого смогли, там себе завели в редакцию, там чаем как-то отпаивали, и вот вскрылось чрево вот этой Москвы. Кто это делал? ДЭС. В каком доме? В доме, который был выселен. Кого туда поселили? Туда поселили бесправнейших людей. Дворников, беженцев, часть торговцев Черкизовского рынка. Юлия Мартовалиева у нас про все это писала. Они вынуждены были в расселенном доме. Его даже пожарники не проверяют. Это же государство сделало. Это же их эксплуатационная контора. Они там живут, они из 16 тысяч денег 8 тысяч платят, значит, предприятию, чтобы их никуда не выгнали. Они живут здесь, среди нас, в этих нерасселенных домах, в котором задернуты шторы, одеялами закрыты эти окна, чтобы никто не видел огонька в центральном округе, в районе Бронной, на Потаповских переулках.
Садовническая набережная, дом обрушенный.
Точно. Живет огромное количество рабов, которых мы же еще эксплуатируем, мы же еще и как скоты презираем. А эти же люди еще и готовили, вынуждены были готовить. У них там в один провод 12 плиток были воткнуты для того, чтобы в соседние рестораны готовили еду, ну, чтобы как-то прожить. Какая программа там по переселению соотечественников? У нас, как выяснилось, 200 тысяч квот всего дали на рабочие места. В сегодняшнем номере у нас 200 тысяч в Москве дали квот на рабочие места. А реально-то 1,5–2 миллиона человек сейчас живет и работает в столице. Почему всего 200 тысяч человек? Да их тоже много, потому что все равно их незаконно используют. Их расселяют вот такие вот страшные клоаки и заставляют жить в нечеловеческих условиях. И это все происходит рядом с нами. Это, конечно, это разлагает саму атмосферу в городе, саму атмосферу жизни между людьми, когда ты знаешь, что рядом с тобою в дикой нищете и в страшном бесправе находятся дети с родителями, которые в этих желтых куртках выскабливают, очищают наш город, куда из Порше Каен летят, значит, эти самые бычки сигарет собрания. Не отучились же, понимаешь, едешь на Лексусе, так выброси на дорогу, да? И вот эти вот люди, они живут рядом с нами, и вот так вот они горят. Вот куда их сейчас дели? Из глаз долой, скрыли.
То есть неизвестно, куда все.
Ну, мы знаем, мы потом напишем об этом.
Давайте так, у нас есть вопрос, еще на два вопроса время. Студент из Москвы говорит, что наблюдается ли сейчас время политического безвремени в России, время политического метания, искания и так далее. Будет ли гроза, ну, гроза как вот явление, да, в будущем российского общества, или же болото?
Вы знаете, я начну с примера. Вот несколько дней уже тянется... Уже недели-две, уже, наверное, тянется, выдвижение кандидатуры на пост президента Дагестана. Нам всем известно, что там было. Нам известно, как прошли в Дагестане выборы в Дербенте, когда часть участков, где должны были голосовать сторонники одного из кандидатов, были закрыты, опечатаны фактически ОМОНом. Значит, секретари избирательных комиссий скрывались, кто в горы, значит, кто на Кипр. За голос платили до 10 тысяч рублей. Это такая стычка мафиозных кланов, у каждого из них есть своя лесная армия. Вот сейчас 5 человек выдвинуто. И мы сейчас поймем по назначению президента Медведева, до сих пор ли можно купить политическую должность в Российской Федерации? Можно ли до сих пор купить должность президента? За тремя кандидатами там стоит известный бизнесмен и политик Сулейман Керимов. Значит, двое независимых кандидатов. Один из них, там, питерский ученый, уже так немножко адаптировался к жизни в Дагестане. Его там, по-моему, уже немножко поглощает эта среда. Другой, бывший известный на российском уровне политик, не связанный с местными кланами. Вот когда мы посмотрим, кто назначен, мы поймем, осталась ли прежняя политическая практика.
То есть, если Медведев назначит кого-то из ставленников, Керимова, то что?
То это будет означать только одно. Деньги снова формируют политику. Вот это будет означать только это. Это будет означать, что кланы по-прежнему побеждают новые назначения. Мне кажется, очень важно было, та волна отставок, которая прошла, не остались безнаказанно люди, ответственные за взрывы складов ульяновские. Не остались безответственно те, кто совершил... С чьей помощью совершено было то, что совершилось в Перми, то, что произошло с Магнитским. Это очень важно, это очень показательные отставки. Их же долгое время не было. Надо же замечать это. Теперь нам надо еще и посмотреть на назначения. Это будут те назначения, которые относятся к модернизации страны, или это те назначения, которые устанавливают статус-кво, которые сохраняют ту страну, в которой мы жили до этого. Мне кажется, это будет очень важное оселковое назначение.
Осталось 2 минуты до конца эфира. Понимаю, что вопрос сейчас очень сложный задаю, но тем не менее, вы можете назвать какие-то 3 события, 3 всего прошу, в этом году политические события, которые действительно повлияли на, может быть, или повлияют на историю нашей страны, или не повлияют, или не было таких событий? Вот самые такие вот сложные вещи, которые произошли.
Я не очень готов к этому вопросу. Я отвечу, что самое главное для меня было, что в стране вновь, и благодаря вашей работе в том числе, я хотел бы это заметить, в стране начало появляться, я второй раз в студии про это говорю, общественное мнение. Посмотрите, машины с правым рулем, защита отчасти состоявшаяся Химкинского леса, бунт людей в Пикалево, который заставил премьер-министра, который не очень любит таким образом реагировать под нажим, но каким-то образом решить вопрос. Вот таких событий, когда общественное мнение влияло на власть, за последнее время стало достаточно много. Я вам могу сказать, что очень крупный милицейский начальник подмосковный, когда мы сейчас обратились к нему с запросом, ну почему до сих пор губернатор области для него Минское шоссе перекрывает, слушайте, ну они очень серьезно готовят нам все эти ответы и запросы, и у нас, наверное, будет там какая-то встреча с тем, чтобы мы это дело обсудили. Чиновники начинают не верить в свою уязвимость, и вдруг они начинают понимать, что люди их наняли на работу. Вот мне кажется, этот момент, он в самом-самом начале пути. Но мне кажется, вот это самое главное событие последних там 3-4, может быть, полугода.
Спасибо вам большое. Это был Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». И если вы верите в то, что это начинает происходить, то мне становится, честно говоря, тепло на душе. С вами была Ирина Воробьева, Дмитрий Муратов, программа «Особое мнение».